Доброго вечера и радостного настроения желаю вам, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и я приветствую вас на наших прямых эфирах с психологом-консультантом Гуной Манджари. Мы открываем для себя двери в мир счастливых людей и сегодня говорим на довольно острую тему, почему бывают страдания и неудачи во взаимоотношениях духовных людей. Ну и, конечно же, мы найдем в этой теме позитивный взгляд. Все интересующие вас вопросы вы можете, как и всегда, прислать к нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставить на сайте vedaradio.fm. А сейчас я приветствую нашего лектора и передаю ей слово. Здравствуйте, Гуна Манджари.
Здравствуйте, дорогая Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Действительно, так бывает. Иногда может так казаться, что раз вот мы попадаем в общество духовных людей, или в особенности, если мы создаем семью с духовно развитым человеком, то это уже какая-то такая гарантия на успех в отношениях. И очень большое разочарование приходит, когда что-то идет не так. Спасибо вам за возможность разобраться в этой теме. Хочется узнать, что же вы нам расскажете.
Да, это тема, которую вы сейчас, как бы обрисовали. Она, к сожалению, очень часто встречается среди духовно развивающихся людей. Вот эта тема разочарований, это тема того, что, люди идут к духовному, к самому лучшему, к самому светлому. А почему возникает эти проблемы, которые встречаются в этом мире, который нас окружает, и мы попытаемся разобраться в этом вопросе и вместе прийти к какому-то пониманию. И я хочу предварить нашу беседу вопросом, который мы получили в нашей прошлой передаче, и как раз об этом этот вопрос, и радиослушательница спрашивает: все чаще в духовном обществе вижу перекосы, когда женщина ударяется в духовную практику и забывает о семье. Из-за этого количество разводов не сильно отличается от обычных людей. В чем причина этого? Хочется отслеживать и в себе такие состояния, и как гармонично вести духовную жизнь и жизнь семьи, а не поднимать семью под духовность. Вот такой вопрос, и здесь есть о чем поговорить, потому что очень много, скажем так, несколько категорий, они как бы не совсем определены. То есть духовностью называется то, что человек, он занимается духовной практикой, и на это хочется ответить, что во всем мире огромное количество разводов среди людей, которые не занимаются духовной практикой. И поэтому тут можно понять, что тут не в духовной практике проблема, а причина. А в нас, которые, в принципе, те, кто занимается этой практикой, причина в том, что мы не совсем еще достигли успеха в том, чем мы занимаемся. Вот. И для того, чтобы это понять, то есть для того, чтобы быть успешным в духовной практике, нужно понять, чем она является и чем она не является. Потому что в последнее время очень много всего, что приходится слышать и что объясняется как духовная практика. Также эта тема, уже пресловутая тема «ведическая женщина», что объясняется под этим таким определением. Очень много всего, что связано с женственностью, тоже такой какой-то микс, что называется, замес из всего совсем. И вот очень сложно разобраться, что есть духовная практика, что есть просто развитие каких-то качеств, какая-то благость, какое-то что-то такое смешанное совсем. То есть, в общем-то, мирские вещи. Вот. И у людей, и, кстати говоря, этим и характеризуется также и Кали-юга, в том, что очень много той знания, которое является знанием, но с другой стороны, оно не совсем такое чистое, то есть профанация, скажем так. И поэтому, особенно когда мы занимаемся духовной практикой, духовное знание – это наука, то здесь есть какие-то определения, объяснения, то есть которые характеризуют ее. Вот, поэтому очень важно тем, кто хочет идти по пути развития, то есть определиться с этими понятиями, что есть эта практика развития, чем она является. И здесь я хочу зачитать из Бхагавад-гиты, стих 18-й. То есть глава 18, стих 51 и 53, потому что именно как для этого нам даются писания, для этого нам даются духовные книги, чтобы мы могли четко оттуда брать эти определения, что же это есть. Иначе наш ум, он обладает такой тенденцией, то есть он может искажать вещи в зависимости от своего понимания относительного. И он может вещи относительные преподносить как абсолютные. То есть одно из наших характеристик – это то, что мы обманываемся и, как следствие, склонны обманывать. Вот, поэтому Кали-юга, она как раз именно такой профанации, она очень сильно и отличается, что люди путают одно с другим, смешивают эти вещи, подают их как духовные, подают как духовную практику, я не знаю, там фанатизм и какой-то эгоизм. И поэтому возникает очень много недопониманий, люди разочаровываются в духовном пути, неправильно понимая его. Поэтому очень важно определиться со всеми этими понятиями, как человек, который изучает науку, как мы уже говорили, духовная жизнь – это наука, ему очень важно знать постулаты этой науки, ему очень важно знать теоретическую часть и определение. И поэтому я решила опираться на источник, в котором объясняется именно, что такое, кем является человек, который идет по духовному пути и, скажем так, успешен в этом пути, он осознал свою духовную природу. То есть, и такой стих. «Тот, кто, опираясь на разум, очистил свое сознание и исполнен решимости держать ум в узде, кто отказался от объектов чувственных наслаждений, кто свободен от привязанности и неприязни, кто живет в уединенном месте, мало ест, владеет своим телом, умом и речью, кто всегда пребывает в состоянии транса, кто отрешен и свободен от ложного эго, ложной силы, от гордыни, вожделения, гнева, стремления обладать материальными вещами и ложного чувства собственности, тот всегда умиротворен. Кто всегда умиротворен, тот осознал свою духовную природу». И еще немножечко я прочту из комментария. «Таким образом, когда человек полностью избавлен от ложного эго, он перестает испытывать привязанности к материальным вещам и достигает ступени осознания брахмана. Эта ступень называется брахма-бута. Освободившись от материальных представлений о жизни, человек становится умиротворенным и невозмутимым». Это состояние описано в Бхагавад-гите 2.70. «Тот, кого не беспокоит непрерывный поток желаний, подобен океану, который никогда не выходит из берегов, хотя в него впадает множество рек. Только такой человек способен обрести умиротворение, а не тот, кто стремится удовлетворить все свои желания». И теперь можно задать вопрос, ну вот, если человек находится в таком состоянии, насколько можно, насколько реально с ним конфликтовать? То есть, если он полностью умиротворен, если он свободен от ложного эго, ложной силы, от гордыни, вожделения, гнева, стремления обладать материальными вещами, ложного чувства, чувства собственности. То есть, и как следствие этого человек будет преисполнен любовью, реальной любовью, очищенной от эгоизма, и, в общем-то, он будет в состоянии служения. Поэтому никакой речи о конфликтах там не может идти. То есть, наоборот, его такое, как бы, то, что он упрочился в состоянии брахмана или в состоянии, ну, как, не знаю, в христианстве это называется Святой Дух, вот, то есть это действительно такое, в общем-то, состояние счастья, блаженства, то есть и его такое, ну, внутреннее состояние, оно будет всю атмосферу рядом умиротворять, и все, кто рядом с таким человеком, естественно, будут испытывать, ну, можно сказать, высшие эмоции. Вот. И, к сожалению, у нас очень мало опыта общения с такими людьми, но они существуют реально. Вот. И это вот как раз и есть, ну, вот, духовная жизнь и плоды духовной жизни, а не то, что человек становится эгоистичен в своих амбициях, он становится, ну, гордым, он становится таким, ну, вот, назидательным и, как это сказать, плюет на всех окружающих, и каждый, ну, борется за свои амбиции, за свое какое-то понимание. Тем более, когда человек, он встает на духовный путь, то ему очень много открывается. Но так как духовный путь, это не просто теоретическое познание, то очень много, ну, тенденций того, что человек, он как бы исполняется такой гордости, и не будучи еще опытным, он начинает, ну, находится в иллюзии, что он все знает, и начинает поучать других, вот, и, ну, в общем, очень много всего может из этого возникнуть, тем более, когда в семье бывает, что двое практикуют, то там каждый тоже со своей гордостью того, что он что-то знает, вот, либо один такой же, вот, практикующий. Поэтому здесь вопрос не в том, что, ну, человек становится духовным. Здесь вопрос в том, что он пока еще духовным не стал, но хочет. Вот. И поэтому этот путь бесспорно, это очень, ну, бывает непросто, это все реализовать в своей жизни. И как мы уже говорили о том, что это наука, духовная жизнь, это наука, и опять же, это путь, и там есть очень много преодолений, очень много этапов, которые проходит человек на своем духовном пути. Вначале он, может быть, ну, обычно вначале человек незрелый, вот, и обладая каким-то еще фанатизмом, то есть может быть очень сложно с таким человеком, и ему самому сложно, но по мере взросления, то есть человек обретает качество, он становится зрелым, он как раз вот все самые лучшие качества в нем распускаются, как цветок, как лотос, и такой человек, он становится терпимым к окружающим, он становится мудрым, вот, и вот как раз в этом состоянии начинают происходить действительные трансформации и в его семье, и с ним самим. Поэтому, отвечая на этот вопрос, я бы сказала, что просто как бы духовного преображения еще не произошло в такой семье, и поэтому человек еще как не ушел от материального какого-то, ну, обусловленности, какой-то вот, ну, материальных таких качеств, но уже узнала духовных. Вот, и поэтому кажется, что он духовный, но на самом деле он только узнал об этом. То есть это как, ну, их называют неофиты, то есть человек новый, новобранец, то есть он еще не солдат, но его уже там побрили, и как бы он уже получил военную форму, но он еще тот, кем он был, но то есть ему еще предстоит выучиться. Вот, и как мы видим, что знание и вот этот духовный уровень, он не характеризуется какими-то вот, что человек, он там много может, ну, выдать информации, хотя действительно он должен знать и понимать, но сам духовный уровень, он характеризуется качествами, то есть у человека духовного уровня очищен разум, и он умеет держать свой ум и чувства в узде. Вот, он отказался от каких-то, ну, таких чувственных объектов наслаждения. И что это означает? Это означает, что, находясь в материальном мире, как мы уже говорили об этом, в прошлых передачах, что природа нашего эгоизма, а все проблемы, они возникают, и все проблемы в семье, и вообще проблемы, они возникают от нашего эгоизма. И особенно это, ну, особенно это проявлено в семье, потому что семья – это то место, где вот эти два эгоизма особо тесно, ну, вот между собой соприкасаются. Поэтому семья – это такая наиболее сильная школа эгоизма, избавления вот от этого качества такого негативного, скажем так, болезни нашей души. Вот. И то есть человек, в чем корень вот этого эгоизма? В том, что, попадая сюда, в материальный мир, душа, будучи духовной по своей природе, но здесь, то есть сюда приводит ее амбиция именно почувствовать себя Богом, и для этого, ну, вот, материальная природа создается для того, чтобы мы реализовали здесь свою такую тенденцию. То есть у нас есть ложное эго, которое нам говорит о том, что я центр мироздания, вокруг меня все вращается. И это сфера конфликта, когда есть два центра, а центр может быть только один. Вот, то вот они наталкиваются друг на друга. Но природа вот этого эгоизма в том, что, ну, подсознательно я считаю себя Богом, и подсознательно я хочу, чтобы все было по-моему, и я хочу подчинить себе материальную природу, я хочу ей обладать или управлять. А материальная природа – это мать. Матерью нельзя обладать, это, ну, то есть это греховное желание. Вот. И поэтому так, вот такие дети с такими неправильными, ну, устремлениями, они и наказываются. Вот. И поэтому чем больше у человека привязанности, тем больше у него, ну, вот таких материальных, ну, вот, желаний, тем сильнее он получает, что называется, такую обратку от материальной природы. Она будет его жестоко наказывать за вот такие привязанности. И поэтому человек, находящийся на духовной платформе, он отказался от желания быть, ну, таким повелителем и контролером всего, что его окружает, а амбиции могут быть разные, быть контролером. Это может быть амбиция какого-нибудь диктатора, вот, какого-нибудь там правителя, это большая амбиция, это может быть поменьше амбиция, там, я хочу управлять там какой-то группой людей, то есть потому что власть – это самое большое искушение в этом мире, это самое большая ловушка, даже сильнее, чем там сексуальные наслаждения и так далее. Самое большое, вот, большое препятствие для души – это вот, ну, чувствовать власть. Вот, то есть, ну и амбиции, они могут быть от каких-то гигантских до там какой-нибудь гигантский, там какой-нибудь Сталин, Гитлер, вот, до совершенно маленькие амбиции, то есть, если, то есть, у меня никого нет, никто меня не слушается, и, то есть, у меня нет там харизмы управлять большими группами людей, то я возьму себе собаку и буду ей давать бесконечные команды, то есть я стану для нее там богом, я стану для нее таким, в общем, покровителем, хозяином, вот, и очень часто можно видеть эти тенденции в людях, в себе можно это тоже проследить, вот, и поэтому очень важно вот эти тенденции в себе улавливать, как вот мы стремимся контролировать ситуацию, как мы стремимся управлять, почему все не по-моему, и люди просто сходят с ума от своих желаний, вот я хочу это, я хочу так, и они просто будут биться головой, как говорится, об стену, пока вот они будут искать разные варианты, как это можно исполнить, а может быть такая аффирмация, может быть такая, а может быть, ну, такая практика или упая по астрологии. А идея в том, что прими судьбу, прими, ну, как на санскрите она называется, дайва, судьба, представитель высших сил, вот, это божественная природа. Прими, вот, значит, что-то тебе хотят сказать, прими, вот, что в твоей жизни будет так. Вот, и не пытайся быть, ну, контролером, не пытайся подчинить себе то, что, ну, выше тебя по категории. И также в Ведах говорится, что человек не должен прилагать какие-то сверхусилия к материальным вещам. Да, мы не должны быть, ну, то есть, тут может возникнуть вопрос, а как же так? То есть мы должны просто, ну, вот, пассивно лечь и плыть по течению, но это, скажем так, это другая крайность, это проявление невежества, когда мы бездеятельны, пассивны, то есть это проявление самой низшей гуны, самого низшего качества материальной природы. И поэтому благость, ну, вот это высшее качество, оно похоже внешне, оно может быть похоже на гуну невежества, но внутреннее, оно исполнено знаниями, оно исполнено, то есть, определенного рода активности, когда мы понимаем, что мы делаем, когда мы предпринимаем сознательные усилия оставить роль такого контролирующего, не пытаться эксплуатировать ситуацию, учиться принимать ситуацию и зависеть от Верховной Личности Бога, понимая, что все, что приходит в нашу жизнь, приходит от Него, вот, и Он нас, наш лучший друг, Он знает, что нам надо, вот, и поэтому это достаточно такая активная, внутренняя активная позиция. Вот. И также в Ведах говорится, что человек должен в материальной жизни, он должен принимать те вещи, которые идут к нему без излишнего напряжения. Вот. Поэтому это тоже очень важный момент, потому что, ну, люди в наше время, они становятся, ну, Кали-юга, она характеризуется тем, что вот такие чувства, как жадность, вот это потребительство, оно муссируется в людях, оно подпитывается, и все общество, оно развивает вот эту тенденцию. И поэтому это не что иное, как желание эксплуатировать природу, эксплуатировать свою судьбу, эксплуатировать ресурсы. И сейчас человечество дошло до определенного тупика в таком неправильном своем стремлении. И вот эти эпидемии, которые мы видим, и различные, ну, события, которые сейчас происходят, это только шаг природы на то, чтобы остановить вот эту проблему потребления и неудовлетворенности. Вот. Я слышала одного доктора по этому поводу. Вот. Она изучает психосоматику, вот, то есть психологические причины заболеваний. И она такое интересное исследование приводила, что вот то, что сейчас самая основная проблема с эпидемией коронавирусом, и все боятся там второй волны, и что вот близится, так сказать, холодный период времени, и как же защититься. И она говорила, что проблема здесь во многом в психосоматике, что люди, они становятся... То есть она заметила, что заболевают и, ну, как бы уязвимыми становятся люди, которые, ну, заболеть может любой, но, так сказать, не выздоравливают. Вот, те люди, которые, ну, вот, не удовлетворены, вот, у них нет этого внутреннего удовлетворения и... То есть как бы природа нам дает урок, вот, ну, остановитесь, не пытайтесь все свои желания исполнить и не сходите с ума со своими желаниями. Будьте умиротворенными, будьте удовлетворенными тем, что у вас есть. Вот. И поэтому просто в связи с этим хочется сказать, что так как... духовность, которую мы практикуем, она не является еще такой очищенной, то есть там есть еще большой замес из наших материальных желаний, наших каких-то амбиций, стремлений и тем более влияние окружающего социума на нас, который, в общем-то, муссирует и культивируют огромное количество потребления вот этого как бы энергии, настроения, потребления и еще больших каких-то материальных желаний, то это все вот так оно замешивается в нас. И как бы под видом духовности нам кажется, что мы там духовны, но на самом деле там есть масса всего, и поэтому возникают конфликты, ссоры в семье, и наши различные проблемы, которые вот нас встречают. То есть это процесс очищения, и поэтому нам очень важно разобраться с определениями, что есть духовность, что есть благость, что не есть духовность и не есть благость. Потому что очень часто я вижу, что та же женственность какая-то женственность там в каком-то духовном ключе, она преподносится как, бесконечное развитие каких-то желаний, какое-то, соответствие каким-то современным мирским тенденциям. Вот. И очень часто духовный человек, много есть таких, опять же, тенденций, что преподносить духовного человека, что он там успешен во всех сферах, что он там как-то материально на каких-то очень высоких уровнях, и он, где-то там занимает какую-то нишу в этом обществе высокую, и он там на всех курортах, и все такое. То есть, так, гипотетически это может быть, потому что люди приходят с разной кармой, может быть, по карме ему это, в силу его прошлого благочестия, ему даются какие-то возможности, и такой человек, он может достигать каких-то вещей, то есть не прилагая к этому усилий, ему просто это дается. Вот. Но опять же, какой-то некий запутанный такой, представление о духовности сейчас предлагается как то, что если ты будешь всему правильно следовать, там читать там правильно мантры и все исполнять, то ты тоже достигнешь такого уровня. То есть это совершенно заблуждение, потому что Если мы возьмем и ведические времена, и времена, ну, вообще, то есть как бы те знания, то, чем определяется духовность, то в соответствии с ведическими определениями, то есть браманы, которые вот, были учителями человечества и как раз несли это в обществе и были оплотом духовности, вот, они были простыми, и у них был принцип нестяжательства, и многие из них даже принимали обет бедности, потому что когда у тебя слишком много материальной энергии, а богатство и вот статус это и есть большой объем энергии материальной, то это тебя там или власть какая-то большая, это тебя как раз очень сильно энергию души ее растаскивает. Вот. А для того, чтобы ну, погружаться, нужна определенная концентрация. То есть духовные люди, они становились отшельниками, они уходили в пещеру, чтобы их ничего не отвлекало. Вот, они занимались медитацией, вот, они как раз отказывались от многих вещей для того, чтобы ну, какой-то ложной гордостью преисполниться, что вот мне ничего не надо, я выше других, а для того, чтобы ничто не отвлекало сознание, потому что медитация это как раз концентрация, это высшая точка концентрации. И когда у тебя много вещей, у тебя много желаний, у тебя много всего, это тебя отвлекает элементарным образом. И поэтому идея здесь в этом. И просто к тому, что очень важно тем, кто стал на духовный путь, очень важно разобраться с тем, что является духовность, кто несет с собой эту духовность. И бесспорно, они все могут быть браманами, то есть браманы это учителя человечества. И их было ну, меньшее количество. Остальных сословий было больше. Ну, то есть браманы, они сравниваются с головой вот, на теле, и голова, она занимает такое, она небольшая по сравнению со всем телом, то есть она занимает ну, мало места. Вот. И в большей степени богатством, то есть, ну, опять же, богатство, власть, это все имеет место быть, то есть не то, что сейчас это все нужно как-то отвергнуть, но этим владели в основном кшатрии. Кшатрии это были, ну, воины, вот, и тут нужно как бы тоже определить свою природу, к чему у тебя есть больше склонности. Если ты, ну, не браман по своей природе, то, может быть, тебе нужно что-то больше, вот, но ты четко должен понимать, какой природы, какой, как это, варна это называется на санскрите, ты относишься, чего в тебе больше. Да, понятно, что сейчас мы все смешанные, то есть нету чистого такого проявления этой природы, но тем не менее оно всегда будет что-то проявится в тебе, что-то будет преобладать. И очень важно понять, что в тебе преобладает, и быть в курсе этого, вот, понимать, что да, у меня есть эта кшатрийская, так сказать, составляющая, мне нужно опять же, какие-то амбиции, мне нужна какая-то власть и так далее. Вот. Но тогда четко нужно понимать, что я не могу быть таким браманом, и я не могу представлять это, так сказать, учение, или если я что-то говорю, я должен оговариваться, или я должен следовать за браманом, потому что кшатрии, они всегда находились под началом браманов, то есть всегда ведические цари, то есть всегда был браманический совет, с которым царь, он всегда свои действия согласовывал, иначе у кшатриев это ну, как рук без головы, у них есть у них есть амбиции, у них есть там желание власти, также есть и, конечно, кшатрии, они благородные люди, у них есть желание защищать, потому что кшатри переводится тот, кто освобождает от боли, кшат это боль, а атри это освобождение, вот, поэтому они бесспорно нужны, важны в обществе, и их сила была дана на то, чтобы они защищали, на защиту была направлена. Вот. Ну и также у них было больше страсти, соответственно, им больше, у них было больше желаний, им нужна была роскошь, это было естественно для них. Вот, это не греховно. Вот, и то есть вот они были такими, и они следовали своей природе, и поэтому очень важно это понимать и быть там, где ты есть, и понимать очень хорошо, что такое духовность. Духовность — это не стяжательство. Вот, и другой момент, также были еще вайши, которые были направлены на... вот то, что мы можем сказать, такие бизнесмены на то, чтобы что-то производить, что-то увеличивать, увеличивать благосостояние. Они сравнивались с животом, желудком. Они тоже необходимы были для того, чтобы прокормить общество, для того, чтобы там было благосостояние в обществе. Вот. И они тоже были под руководством браманов. Вот. И поэтому очень важно, опять же, вот со всеми этими определениями разобраться. И другой момент, который, на который тоже хочется обратить внимание, так как все-таки у нас эфиры, в общем-то, они предназначены для женской нашей, в общем-то, части слушателей, и мы ну, как-то освещаем женственность и взаимоотношения, то есть это то, что, в общем-то, это сфера женщины, она должна понимать в этом, в этой связи. Поэтому очень важно понимать также, что духовность и женственность, они тоже взаимосвязаны. То есть они не то чтобы взаимосвязаны, они сочетаются между собой. И если для того, чтобы понять, что такое кто такая духовная женщина, мы можем опять же обратиться к примерам из Вед. То есть и там тоже много примеров, которые мы видим. То есть возьмем там Драупади, которая была такая, в общем-то, даже полубогиня. Вот, она была неземной красоты женщина. Вот, и она обладала и красотой, и там царским величием, богатством. То есть она не была такой, как бы, ну вот, внешне отреченной и такой, то есть также она, ну, как это, обет бедности тоже она не давала, то есть могут возникнуть такие вопросы. Но тем не менее Драупади, она была высокого уровня осознания души, то есть она была непосредственно во взаимоотношениях с Верховной Личностью Бога, она была во взаимоотношениях с Кришной, и эта история, которая в Махабарате повествует о том, что ее пытались когда ее пытались раздеть на собрании, в общем-то, на высшем собрании всех, там, я не знаю, старейшин, и она была как бы проиграна в азартные игры, ее притащили в это собрание, то есть там был полный произвол случился. Тем не менее, она продемонстрировала высшие качества предания, она полностью предала свою жизнь Верховной Личности Бога, то есть и он ее защитил, вот, и ее жизнь, хотя она была царицей, у нее было 5 мужей, но она также, ее жизнь, она была полна лишений, то есть они скитались в изгнании, она скиталась со своими мужьями много лет в изгнании, вот, потом случилась эта война, были убиты все ее 5 сыновей, вот, Но тем не менее она всегда была, то есть в состоянии транса, о котором мы сейчас читали, она была в состоянии йоги, то есть она была в контакте с в состоянии брахмана. Брахман — это духовный, то есть это именно состояние связи с тем, что, ну, духовный аспект, то есть именно энергия Верховной Личности Бога, которая пронизывает собой все мироздание, и человек, осознавший его присутствие, то есть присутствие Верховной Личности Бога во всем, то есть он находится в состоянии брахмана. И Драупади, она была полностью осознавшей себя душой, полностью осознавшая присутствие Верховной Личности Бога во всем, она была с ним в личных отношениях, поэтому, опять же, она была олицетворением женственности, красоты, царственности, и в то же время она была полностью осознавшей себя душой, она была, ну, выражаясь нашим языком, она была таким высшей такой йогини, она была йоги, вот, и также можно привести и другие примеры, та же царица Кунти, свекровь Драупади, которая тоже, о которой тоже говорится в Махабхарате. Вот, она была матерью пандавов, и она была тоже, ну, вот такой совершенной женщиной во всех отношениях, она была прекрасна, то есть она получила благословение, что она никогда не утратит своей молодости, и Кунти всю жизнь выглядела как 20-летняя девушка, вот, она не состарилась никогда, вот, и то есть она была, ну, бесспорно, она была очень женственная, она воспитала 5 пандавов, самых, ну, лучших представителей человечества. Вот. И тем не менее, есть даже произведение, которое называется «Молитва царицы Кунти». Она была прославлена тем, что она просила, она молилась Верховной Личности Бога, что пусть все беды с нами повторяются вновь и вновь, лишь бы мы были в связи с тобой, чтобы мы не потеряли тебя, вот, мы не потеряли контакта с Богом. Вот. И само имя Кунти переводится как беспокойство, страдание, потому что ее жизнь, она была полна вот этим всем, но тем не менее она была также высшим, таким, высшей йоги, йогиней, вот, потому что она была вот в связи с высшим аспектом абсолютной истины, она была с личностью Бога, она была в контакте и просила, чтобы пусть это все, пусть все мои привязанности, она просила избавить ее от всех привязанностей к ее семье, лишь бы вот эта связь с ним, она не прекращалась. Тем не менее, она была образцовой матерью, образцовой женой, вот, свекровью, личностью, женщиной, то есть это все никак одно с другим не, ну, как бы, не было никакого конфликта одного с другим, но тем не менее, то есть я просто к чему это все рассказываю, что духовная женщина — это не просто какие-то внешние обозначения, это определенные качества, это вот такой высший уровень, скажем так, как здесь мы почитали в Бхагавад-гите, это определенный уровень транса, когда есть вот эта высшая связь, а не просто какая-то, ну, такая внешняя заявка и полное потакание своим желаниям и претензия на то, что я богиня. Богиня — это значит, у тебя есть какое-то могущество, ты можешь чем-то управлять, а если ты даже не можешь контролировать себя, то о чем может идти речь? Бесспорно, да, женская энергия, женщина — это проявление Лакшми, богини процветания или Радхарани, да, это бесспорно ее проявление, но тем не менее мы, находясь в этом материальном мире, должны еще очиститься от многого всего для того, чтобы быть таким чистым проявлением. Вот. И эту тему можно продолжить, конечно, есть много примеров таких вот, ну, вот божественных женщин, может быть, мы и продолжим, но мне кажется, что я говорила достаточно много, и, возможно, есть уже какие-то вопросы, комментарии, уточнения. Вот, то есть пора для того, чтобы, ну, какой-то диалог включился.
Спасибо большое, дорогая Гуна Манджари. Действительно, очень важные вещи. Хотела уточнить, вот часто почему-то действительно ведическая женщина, она описывается как такая скромная, тихая, молчаливая, в уголочке сидит и только служит мужу. Но как понять, когда нужно включать роль дхармапатни, о которой вы нам рассказывали, когда нужно какие-то давать советы, может быть, мужу или как-то направлять семью? Как понять, насколько актуально сейчас быть скромной и тихой, а когда нужно включить какой-то женский разум, женскую силу и побыть все-таки такой вот воительницей, какой была Драупади?
Да, это такой как бы вопрос очень важный, и тут, естественно, ну, как бы тут нужен разум для того, чтобы понять, когда в каждой конкретной ситуации как себя вести. Мы говорили об этом много и на прошлых эфирах, и есть сейчас вот книга недавно вышедшая, называется «Роли жены», там и там тоже есть описание роли жены как воительницы, и бесспорно это все присутствует в женщине. И мы можем увидеть на примере этих женщин, на примере той же Драупади, что она, бесспорно, она не была никогда такой забитой, сидящей где-то тихо в уголку. Вот, она была очень такая женщина темпераментная, вот, с эмоциями. Поэтому, да, женщине не следует загонять свои эмоции под ковер. Что называется, есть большая разница между контролем эмоций и такой вот, ну, скажем так, забитостью. Забитость, она происходит от того, что у тебя нету другого выхода, ты просто боишься, вот, ну, как собаку запугали, и она просто боится. То есть эта забитость, она происходит от страха. Но вот это такое негативное, деструктивное состояние, которое разрушает женщину и разрушает всех, кто рядом с ней, потому что это позиция жертвы. Вот. И есть большая разница между позицией жертвы и позицией силы. Вот. Поэтому вот в этом есть как бы большое-большое, как сказать, если. То есть если она контролирует себя из позиции силы, это другой момент, то есть тогда она сильная. Но если это из позиции жертвы, то это разрушительно. Вот, поэтому, да, женщина должна быть такая, скажем так, органичная, она должна себя проявлять, если она что-то чувствует, она должна об этом говорить. Но дело в том, что есть тоже большая разница между, ну, вот такой богиней, скажем так, или такой сильной женщиной в хорошем ее значении и базарной бабой. Вот, поэтому вот, это все как раз разделяет уровень. Именно уровень сознания, очень важно его культивировать. Для этого важно заниматься духовной практикой, важно иметь наставников, людей, которые именно относятся к такой брахманичной природе являются. Вот. И важно, ну, вот самой культивировать знания, понимание, потому что вот такая сильная женщина, уровень такой, ну, вот полубогини, оно характеризуется знанием, оно характеризуется, ну, вот таким, ну, внутренним благородством, силой, вот, могуществом. Поэтому это все, эти вещи, они культивируются, они не падают просто так на нас с потолка. Это определенный путь, который надо пройти. И... Но поэтому, пока мы идем этот путь, бесспорно будут проявляться разные наши несовершенные тенденции. Но это нормально. Вот. Главное понимать, куда мы идем, чего мы хотим достичь. Вот, и не претендовать на те роли, которыми мы не являемся, либо если мы хотим быть ведической женщиной, мы должны очень хорошо разобраться в том, кто такая ведическая женщина, потому что, ну вот отвечая на ваш вопрос, Анна, очень часто сталкиваюсь тоже с этим, что ну, я вела себя как вот должна вести ведическая женщина, то есть я там ну, сидела где-то там под лавкой, не подавала голоса и так далее, а случилось то, что случилось, то есть я встретилась обычно, это происходит, ну, такой сценарий с каким-то таким видом абьюза, ну что сейчас такое слово распространенное, то есть с каким-то таким злоупотреблением, то есть и так далее, но идея в том, что для того, чтобы быть ведической женщиной, ты должна изучать веды, ты должна хорошо понимать, что есть знание и что есть невежество, кто такой духовный человек, кто такой недуховный человек. И когда мы просто берем на себя вот эти обозначение, вот, что я вот сейчас в ведической системе, я ведическая женщина, и я просто отключаю свой разум, и на кого-то другого я вот это все оставляю, пусть они думают, они умные, они знают, то, естественно, я получаю то, что получаю. Поэтому никогда, ни при каких условиях нельзя выключать свой разум. Это вот эта позиция жертвы, это именно такая вот, что ли, ленность, что ли, разума, когда человек просто выключает себя, он выключает свой разум, выключает свое сердце, какие-то вот ощущения, которые он испытывает. То есть он перестает быть живым, а он просто, ну вот мы говорим о женщине, она просто пытается заслужить любовь просто тем, что она будет беспрекословно что-то выполнять, кому-то пытается понравиться, наступив на себя, и таким образом она, ну, она просто позволяет себя обманывать, и обманутая становится. То есть, как говорится в ведах, что этот мир обманщиков и обманутых. Но для того, чтобы мы были обманутыми, мы сами должны быть обманщиками, должны себе позволить себя обмануть, то есть позволить быть не в контакте со своим сердцем, со своим разумом. И тогда, конечно, происходят все эти злоупотребления. Вот. Поэтому, еще раз резюмируя, отвечая на ну, вот ваш вопрос, очень важно быть с включенным разумом вот, в позиции ведической женщины. А включенный разум, он также с собой включает в себя и понятие сердца, интуиция, то есть и, естественно, разум как таково. Вот понятие. То есть это такое комплексное значение.
Это здорово, что мы говорим так часто о женском разуме, потому что очень много всяких разных сейчас женских коучей, которые культивируют именно какую-то такую чувственную сторону, сторону эмоций, сторону такого беззаботного розового облачка, но мы личности, и разум — это то, что присуще личности в любом теле. И спасибо, что напоминаете о том, что важнее всего развивать именно наш разум. И есть еще несколько вопросов, которые я хочу зачитать. Понимаю, что у мужа бывают разные периоды, но чувствую, что мое такое принятие может сделать медвежью услугу. Бывают ли какие-то звоночки, на которые обратить внимание, что мужчину пора немного замотивировать?
Вы знаете, да, и тут это то, что вот, ну, каждая женщина, жена, она чувствует в своем сердце. Вот, и женщина у нас есть тоже серия лекций, так и называется они, эта серия «Женщина-барометр взаимоотношений». То есть женщина, она является вот таким барометром, поэтому ну, природа ее сделала более чувствительной. Вот, и для мужа женщина, в общем-то, необходима для того, чтобы развиваться, потому что, ну, так же, как и для жены, муж в какой-то степени, вот, если человек, то есть, не обладает какими-то качествами святости или такими особой благостью, когда он может быть, ну, один, то обычным людям, вот обычным мужчинам нужна жена, то есть, потому что жена четко начинает ощущать, когда его пора замотивировать. И да, она должна его мотивировать, то есть опять же, тут нет каких-то общих рецептов, потому что, ну, в каждой семье есть, как говорится, свой язык, на котором люди говорят, и все зависит от индивидуальности, вот, то есть что хорошо, что для одного, как говорится, яд, для другого будет нектаром, поэтому тут вы уже сами должны развивать свой разум, свое творчество, свой какой-то духовный уровень понимания, как обратиться к мужу, как с ним говорить, как ему представить то, что вот вы видите, что вы ощущаете, но ну, вы не должны молчать. То есть, если вы это чувствуете, если вы... То есть, для женщины, то есть женщине специально и дана вот эта чувствительность, вот интуиция какая-то, тонкость. Вот, то есть, это определенный инструмент, он для чего-то дан. И поэтому... Очень важно это использовать, если это есть, значит, это для чего-то. Вот, и тут уже, как говорится, опять же, это уже ваша сфера, как вы можете, каким образом вы можете это все преподнести мужу, как его замотивировать. И, ну, недаром говорится, за каждым великим мужчиной стоит великая женщина. То есть и тут понятно, что ее роль абсолютно не пассивная, быть кем-то таким безличным обслуживающим персоналом. А ее роль такая же, то есть она такая же великая, как ее великий муж, и, ну, если вот эту фразу как бы раскрыть. А поэтому да, надо как-то что-то делать.
Спасибо большое за ответ. Вот мы сегодня упоминали разные слои общества, разные варны, и вот такой вопрос пришел. Есть ли какой-то адекватный опросник, чтобы определить свою варну? Спасибо.
Тут есть несколько моментов, то есть вы можете обратиться к опытному астрологу, он может как-то более-менее вас обрисовать. Вот, опять же, мы все в это время, мы все, в общем-то, смешанные, у нас много всего, то есть нам, как говорится, там, я не знаю, и скакать на конях, и петь охота, то есть все вместе. Вот, ну что-то будет преобладать. Вот. И другой момент, конечно, мы можем быть сами наблюдательны. Вот, ну, какое-то самонаблюдение может нам тоже помочь, когда мы можем, ну, изучая природу этих варн, ну, почитать, узнать, как они проявляются прежде всего. Вот. И когда мы, ну, вот, можем наблюдать за собой, мы можем увидеть, что в нас проявляется больше всего. Если у нас есть там привязанность к роскоши и к какому-то там богатству, нам важны деньги, и в то же время мы любим знания какие-то, то это говорит о том, что мы не браманы. То есть браманы, они проявляются в качествах. Вот, то есть все проявляются в качествах. Кстати говоря, в Бхагавад-гите тоже есть определение, там четкие определения тех, вот этих варн есть, тоже можно почитать. Вот, если, ну, то есть, опять же, у нас есть стремление к каким-то, вот, к тому, чтобы была справедливость. То есть, может быть, нам не так важно наша материальная составляющая, как нам важны, там, допустим, положение в обществе, уважаемость какая-то, как, какое-то, я не знаю, харизма, влияние, вот, на людей, то это может говорить о том, что мы какой-то кшатрийской природы. Вот. Опять же, стремление к тому, чтобы у нас было много денег, чтобы я был... У меня всегда была какая-то такая обеспеченность, какая-то привязанность к этому. Вот, может говорить о нашей какой-то вайшевской природе, щедрость также присущая. То есть это все надо изучать и наблюдать за собой. Вот какой я, какая я для женщины, это очень важно вдвойне быть в контакте со своей природой. Вот, потому что очень часто женщина ожидает, что вот ее будут понимать, и муж будет ее понимать, все будут ее понимать. Но если она сама себя не понимает, то ее никто не будет понимать. То есть ей важно понять себя и доносить до окружающих свои какие-то потребности, свою, опять же, природу. Вот, поэтому, да, нужно наблюдать, что мне нравится, что я могу делать, к чему меня тянет, когда я не обязана что-то делать. Вот, когда даже мне за это не будут платить деньги. Вот, может, меня тянет зарабатывать деньги все равно. Вот, это такой момент. И еще есть один тоже, как бы, маячок. То есть вещи, которые вызывают во мне, ну, скажем так, зависть, вот так, и потому что, допустим, если вы не, ну, скажем, ну, не вайшья, скажем так, то есть не торговое сословие, то вы никогда не будете особо там завидовать там, положить там деньгам другого человека, что вот у него есть много возможностей и так далее. Но если эти вещи как бы все-таки вызывают какое-то такое ощущение, значит, где-то связано с вашей природой.
Спасибо большое, Гунманджари. Очень важный действительно момент. Это понять сначала, кто ты, потом кто вокруг тебя, и исходя из этого уже как-то выстраивать свою жизнь. И вот еще один тоже важный вопрос. Хочу его зачитать. Так получилось, что через 10 лет совместной жизни выяснилось, что у нас с мужем разные цели жизни. Ему хочется покомфортнее устроиться в этом мире, а меня все-таки тянет более высокая сфера. И теперь эта разница просто проводит между нами границу. Как быть и может ли женщина поменять цель жизни мужчины?
Тут сложно сказать, потому что, да, женщина может его вдохновить, и она может каким-то образом его природу быть в комфорте, связать с духовными вещами. Это тоже может произойти. То есть какой-то синтез, он может возникнуть совершенно, ну, неожиданным образом. То есть это может, то есть не меняя кардинальным образом природу, потому что очень часто мы пытаемся делать какие-то совершенно невыполнимые вещи. То есть мы заходим с какой-то очень сложной стороны, то есть мы пытаемся сдвинуть стену, хотя можно просто как-то переменить наше положение в отношении этой стены, что гораздо проще. Вот. Поэтому здесь вопрос не в том, чтобы кардинально поменять его природу. Это невозможно, это сложно. То есть мы не можем, ну, то есть наших сил на это не хватит, потому что, как мы говорили, природа – это дайва, она, ну, обладает божественным таким началом. Вот. Поэтому мы можем это адаптировать к нашим более, ну, возвышенным целям. Да, это может быть такой альянс, это может возникнуть так, вот. Но это, опять же, это определенное творчество женщины, это ее придача, вот, высшим, потому что, ну, Господь Бог, Он может все, вот, поэтому все может быть, но вот что-то важно нам поменять в своем восприятие ситуации. Нам самой важно изменить свое отношение, свое положение относительно этой ситуации. Тогда оно может меняться, и оно может быть такой синтез, компромисс в какой-то степени возникнуть.
Спасибо вам за ответ. Действительно, иногда так бывает, когда через какое-то время понимаешь, что вроде бы на внешнем уровне расходятся пути, но стоит ли всегда искать то, что вас связывает, всегда напоминать себе о том, что ценного ты встретил в этом человеке когда-то давно? Это может помочь в такой ситуации?
Бесспорно, потому что в каждом человеке есть какая-то ценность. Тем более человек, который, ну, близкий, то есть муж. То есть там, ну, не просто так, и не просто так люди, ну, женились, и не просто так они живут вместе. Там бесспорно, там есть масса каких-то, ну, ценных, важных вещей для людей. Поэтому тут важно понять, как мы можем вот, соприкасаться какими-то ценными друг для друга вещами, а то, что нас не устраивает, то, может быть, это искать где-то в других источниках, то есть не обязательно. Мы много раз говорили о том, что наша проблема, она может быть в том, что мы хотим все найти в семейной жизни. Вот. Но семейная жизнь, она не... То есть все наши потребности не может удовлетворить. Поэтому, может быть, как бы соприкасаться с тем ценным, что есть вот в этом человеке, вот эти ценности как-то его... Ну, как-то их культивировать, пахтать, что называется, а то, что не достает, искать в других источниках, тем более, ну, их много сейчас. То есть не всегда муж может быть духовным учителем или духовным там каким-то партнером, но есть общество духовных людей, где мы можем подзаряжаться, нести это в семью, и постепенно что-то может и в семье меняться, но, может быть, не так, как мы это видим, не так, как мы этого хотим, но каким-то своим путем это может происходить. Позволить этому быть.
Спасибо большое за то, за пример, как бережно относиться к близкому человеку, бережно и с пониманием. И еще один хочется последний вопрос зачитать на сегодня. В Ведах говорится, что женщина связана с материальной природой больше, чем мужчина, и чрезмерные аскезы для нее могут быть вредны. Скажите, пожалуйста, как это сочетается с идеей отречения от материальных желаний? Спасибо.
Ну, вы знаете, аскезы могут быть разные, потому что аскеза – это валюта этого мира. То есть то, что мы имеем в этом мире, все блага, которые к нам приходят, они приходят за аскезы. Вот. И, допустим, мы видим вот богатого человека, он родился богатым. Это означает, что в прошлом он совершал эти аскезы. Но аскеза, аскезия рознь. То есть не обязательно аскеза – это там стоять где-то в ледяной воде зимой или обложиться кострами летом. То есть для женщины, может быть, такие телесные аскезы и не нужны, и ни к чему, и вредны. Вот. Но аскеза – это понятие обширное. То есть принять свою судьбу – это тоже аскеза. Вот. И ну, какая-то медитация – это аскеза. Быть удовлетворенным, удовлетворение ума – это, кстати говоря, это вот удовлетворение, удовлетворенность – это аскеза для ума. То есть тут важно понять, разобраться с тем, что есть аскеза, потому что это очень широкое понятие. Вот. И есть такое понятие, как женская аскеза. И вот женские аскезы, они в меньшей степени связаны с физическим аспектом. То есть это не лишение там себя и, так сказать, держать себя в таком черном теле. Нет, для женщины это не рекомендовано, она от этого болеет, и то есть ничего хорошего не происходит. Женщина должна жить в определенном таком комфорте для своего тела. Вот. Но аскезы женские, они более тонкого характера. То есть это именно как то, что вот мы принимаем какие-то вещи. Мы учимся зависеть от Бога, мы учимся принимать покровительство природы, судьбы. То есть и много всего, что есть женская аскеза. Вот, поэтому вот в этом плане важно вот определиться с понятиями.
А контроль своих чувств, например, это тоже аскеза для женщины? Или это можно делать, можно не делать? Как правильно выявлять, проявлять свои чувства?
Я бы сказала, что аскеза для женщины – это культура чувств. Вот. Потому что для женщины не то, что вот мы говорили об этом до этого, что контроль – это не забитость, это не то, что она должна, то есть это как бы есть контроль в гуне невежества, это когда, ну, типа, молчи, баба, твое место под лавкой, да, то есть не, это не про это, то есть ее аскеза в том, что она учится, она учится быть в контакте со своими чувствами, она учится их понимать, она развивает разум, она учится зависеть, как, то есть свои чувства отдавать, что ли, высшему источнику, зависеть оттуда. Вот. Но по мере того, как ее путь он проходится ею, то понятно, она будет как-то проявлять какое-то свое несовершенство. Ну и для женщины это нормально быть эмоциональной. Вот, то есть как бы, но в том, что она должна оккультуривать свои чувства, вот в этом ее аскеза. То есть не просто, то есть есть большая разница между йогиней, вот, или там Драупади, которая в гневе, и базарной бабой. Вот, поэтому она учится тому, как свои чувства, ну, что ли, возвышать, чтобы ее чувства становились более утонченными, более развитыми в какой-то степени. Вот, то есть, я бы сказала, она учится искусству, вот, вот такому внутреннему. Тогда как мужчина, он может просто себя где-то зажать, где-то быть более жестким. С собой женщина же учится, то есть ее аскеза, она более такого характера, более ненасильственного, я бы так сказала.
Можно ли сказать, что мужчина совершает аскезы ради достижения какой-то цели, а женщина, получается, принимает какие-то ограничения из любви?
Бесспорно важно, да, важно то, что женщина, она руководствуется любовью. Я бы сказала, что это важно. То есть она действует, потому что вот, ну вот, она чувствует вкус какой-то от этого. Вот. Тогда как мужчина, он тоже действует из любви, но в мужской форме тела, то есть в мужской форме жизни, вот насилие, оно более приемлемо. То есть мужчина может принять насилие, он может действовать более насильственно, что в женской, так сказать, форме, оно более разрушительно. И поэтому, да, женщина может принимать какие-то аскезы, но это не должно быть таким жестким насилием над ней. Она должна найти в этом какой-то вкус, она должна, вот как вы сказали, там, делать это как бы из любви, то есть найти каких-то единомышленников, чтобы как-то так эмоционально с ними обмениваться, и тогда она может, ну вот Олег Геннадьевич часто приводит такой пример, что одной для себя не очень-то там что-то делать, там, я не знаю, где-то бегать или, я не знаю, поститься там вот на Экадыши, которые у нас сегодня, у вас завтра. Вот. Но если она найдет единомышленниц, если кто-то будет ей так, как-то так эмоционально ее зажигать, эмоционально ее поддерживать, то она это будет делать с радостью. И вот для женщины, для нее важны вот такие стимуляторы. То есть она должна искать себе таких единомышленниц или то, что будет для нее стимулом. Вот, она должна находить для себя вот такое, чтобы не просто действовать из такого жесткого насилия, это будет ее разрушать, а именно вот в каком-то таком состоянии.
Спасибо вам большое, дорогая Гуна Манджари, за ответ. Вот эти эфиры, мне кажется, тоже собирают единомышленниц у радиоприемников в интернет, потому что мы здесь взаимодействуем, так или иначе слушаем, наполняемся радостью, наполняемся мудростью о том, как выстраивать свои отношения гармоничным и самым радостным образом. Спасибо большое, что делитесь с нами важными, ценными знаниями, и будем с радостью, с нетерпением ждать нашей новой встречи.
Спасибо вам большое за ваше участие, за ваши вопросы. Я тоже чувствую, что ну, какие-то ну, моменты единомыслия вот, в общении с вами. И ну, я желаю всем нам становиться такими мудрыми и духовно, и эмоционально во всех аспектах. И тоже буду с радостью ждать общения со всеми вами. До свидания, до следующих встреч.
Спасибо вам за ценные пожелания. До свидания.